Я настоял, чтобы она сказала мне, чего она хочет. Она начала одновременно плакать и смеяться. «Ты мне купишь норковую шубу?» — спросила она меня между всхлипываниями. Я взъерошил ее волосы и сказал, что куплю. «Если она тебе не понравится, отнесешь ее обратно в магазин и получишь деньги», — сказал я. Она засмеялась и стукнула меня так, как раньше. Ей нужно было возвращаться к работе, и мы расстались. Я пообещал, что приду еще, чтобы встретиться с ней. Но если не вернусь, прошу ее понять, что моя жизнь швыряет меня во все стороны. Однако я сохраню память о ней на всю оставшуюся жизнь, и, может быть, даже дольше. Я действительно вернулся, но только чтобы увидеть издалека, как ей доставили норковую шубу. Я слышал, как она визжит от восторга. Эта часть моего задания была закончена. Я уехал, но не стал воздушным, как говорил Дон Хуан. Я вскрыл старую рану, и она начала кровоточить. Это был скорее не дождь снаружи, а тонкий туман, который, казалось, пронизывал меня до мозга костей. Потом я поехал к Сандре Фланаган. Она жила в одном из пригородов Нью-Йорка, куда можно было доехать на электричке. Я постучал к ней в дверь. Сандра открыла ее и посмотрела на меня, как на привидение. Она сильно побледнела. Она была еще красивее, чем раньше, возможно, из-за того, что поправилась и выглядела большой, как дом.
«Как ты?» — сказала она, запинаясь, не в состоянии выговорить мое имя.
Она зарыдала и некоторое время казалась возмущенной и укоряющей. Я не дал ей возможности продолжать это. Мое молчание было полным. В конце концов, это подействовало и на нее. Она впустила меня, и мы присели в ее комнате.
«Что ты здесь делаешь?» — сказала она намного спокойнее. «Тебе нельзя здесь оставаться, я замужем, у меня трое детей, и я очень счастлива в своем браке».
Быстро выстреливая слова, как пулемет, она рассказала мне, что ее муж очень надежный, без особого воображения, но хороший человек, что он нечувственный, и ей приходилось быть очень осторожной, потому что он очень легко уставал, когда они занимались любовью, и иногда он не мог идти на работу и легко заболевал, но она смогла родить троих прекрасных детей, и после третьего ребенка ее муж, которого, кажется, звали Герберт, просто перестал это делать. Он больше не мог, но для нее это не имело значения. Я постарался успокоить ее, заверяя снова и снова, что я приехал к ней только на минутку, что не в моих намерениях менять ее жизнь или как-то ее беспокоить. Я рассказал ей, как тяжело было ее найти.
«Я пришел сюда, чтобы попрощаться с тобой», — сказал я, «и сказать тебе, что ты самая большая любовь в моей жизни. Я хочу сделать тебе символический подарок в знак моей признательности и вечной любви».
Она была глубоко растрогана. Она открыто улыбнулась, так как раньше. Из-за щели между зубами она была похожей на ребенка. Я сказал ей, что она прекрасна, как никогда, и это было правдой. Она засмеялась и сказала, что собирается сесть на строгую диету, и что если бы она знала, что я к ней приеду, она бы уже давно начала худеть. Но она начнет сейчас, и в следующий раз я увижу ее такой же худой, как всегда. Она вспомнила об ужасе нашей жизни вместе и как сильно влюблена она была. Она даже думала о самоубийстве, хотя и была набожной католичкой, но нашла в своих детях нужное ей утешение. И все, что мы сделали, было проделками молодости, которые нельзя будет стереть, и их нужно просто забыть. Когда я спросил ее, какой подарок я могу ей сделать как символ моей благодарности и любви к ней, она засмеялась и сказала точно то же, что и Патриция Тернер, что у меня нет даже ночного горшка и не будет, потому что я так устроен. Я настоял, чтобы она что-то назвала.
«Ты можешь купить мне микроавтобус,
которой поместятся все мои дети», — сказала она, смеясь. «Я хочу Пантиак или Олдсмобиль со всеми этими приспособлениями».
Она сказала это, зная в глубине сердца, что я никак не могу сделать ей такой подарок. Но я сделал.
На следующий день я повел машину торгового агента, следуя за ним, когда он доставил ей микроавтобус, и из припаркованной машины, где я прятался, я услышал ее удивление. Но в согласии с ее чувственной природой, ее удивление было не радостным. Это была реакция тела, всхлипывание с болью, замешательство. Она заплакала, но я знал, что она плачет не потому, что получила подарок. Это была тоска, которая отзывалась во мне. Я обвис на сиденье машины. Когда я ехал на электричке в Нью-Йорк и потом летел в Лос-Анджелес, постоянно присутствовало ощущение, будто моя жизнь уходит. Она вытекала из меня, как песок из пригоршни. Я не чувствовал себя освобожденным или изменившимся, сказав спасибо и до свидания. Совсем наоборот, я глубже, чем когда-либо, почувствовал груз этой странной любви. Мне хотелось рыдать. Снова и снова в моем уме прокручивались названия, те, что мой друг Родриго Каммингс придумал для книг, которые так и не были никогда написаны. Он специализировался на придумывании названий. Его самым любимым было «Мы все умрем в Голливуде», еще одним «Мы никогда не изменимся», а моим любимым, который я купил за $10, было «Из жизни и грехов Родриго Каммингса». Все эти названия проигрывались в моем уме. Я был Родриго Каммингсом. Я застрял во времени и пространстве, и я любил больше жизни двух женщин, и это никогда не изменится. И, как и все мои друзья, я умру в Голливуде. Я рассказал все это Дону Хуану в своем отчете о том, что считал своим ложным успехом. Он безжалостно отбросил все это. Он сказал, что все мои чувства были всего лишь результатом индульгирования и жалости к себе, а чтобы сказать «до свидания» и «спасибо», действительно имея это в виду, и подтвердить это, магам нужно переделать себя.
«Сейчас же преодолей свою жалость к себе», — потребовал он. «Преодолей идею, что тебе причинили боль, и что у тебя будет, как несократимый остаток».
Моим несократимым остатком было чувство, что я сделал свой окончательный подарок им обеим. Не в духе возобновления чего-то или причинения кому-то вреда, а в истинном духе того, на что Дон Хуан старался мне указать. В духе воина-странника,
чье единственное достоинство в том, чтобы поддерживать память о тех, кто на него повлиял, чей единственный способ сказать спасибо и до свидания с помощью магического действия — это хранить в своем безмолвии всех, кого любил.